Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Американцы в сталинской России. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Петрушевская для американских читателей. Беседа с Борисом Парамоновым. Нью-Йоркский альманах. Музей сталинского прошлого. Вспоминая Германа. Радио «Свобода» в Америке. Накануне очередной годовщины, 60-летия со дня смерти Сталина, о нем спорят еще больше, чем раньше. Так и не найдя себе постоянного места в отечественной истории, Сталин остается центром раздоров в расколовшемся постсоветском обществе. На Западе, однако, эти дискуссии давно в прошлом, и место полемики занимают факты беспристрастных исторических исследований. Об одном из них сегодня рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Веками в Нью-Йоркской гавани приветствовали иммигрантов, прибывавших в Америку. Но в 1930-31 годах Нью-Йорк провожал американцев тысячами эмигрировавших из Америки и не куда-нибудь, а в Советский Союз. Это были и коммунисты, и просто рабочие, фермеры, инженеры, учителя, бежавшие от безработицы. Многие были наняты на советские автозаводы, которым Форд продал сотни сборочных линий устаревшей модели А. Советское агентство по найму «Амторг» приняло заявление от 100 тысяч американцев. 10 тысяч из них уехали в Россию. Их судьбу и попытался проследить историк Тим Цулиадис в книге «Брошенные. Американская трагедия в сталинской России». Советский Союз принял американцев радушно. В 1930 году, пишет Цулиадис, школы для англоязычных детей были открыты в Москве, Ленинграде, Харькове, Сталинграде и Нижнем Новгороде. На тракторном заводе в Сталинграде американец зарабатывал на $110 в месяц больше рабочего в Детройте. Плюс получал дровое жилье, уборщицу, месячный отпуск и бесплатный транспорт. В 1931 году в Москве жило столько американцев, что там были созданы две бейсбольных команды – американская и русская. И выходила газета «The Moscow News» под редакцией Анны Стронг, подруги Элеонор Рузвельт. А в газете «Нью-Йорк Таймс» журналист Уолтер Дюранти рисовал сияющий портрет России, включая ГУЛАГ.
Каждый трудовой исправительный лагерь формирует род коммуны, где его обитатели относительно свободны и работают на пользу коммуны. Еда и жилье – даровые, а за работу они получают небольшую плату. Они, безусловно, не заключенные в американском понимании этого слова.
Да что взять с журналиста в 1931 году, если в 1944-м вице-президент Уоллес так описал НКВДшников после визита в ГУЛАГ? «Старые солдаты в голубых фуражках. Заключенные относятся к ним с явным уважением». Уоллес не знал, что в день его визита роль заключенных тоже играли работники НКВД. Сладкая жизнь американцев в СССР стала стремительно и необъяснимо меняться, когда 30-е годы перевалили за середину. Молодежь начали брать в 37-м. Большинство расстреливали сразу после ареста, причем вместе с отцами, которые привезли их в Советский Союз. Сыновей допрашивали и били при отцах, а иногда и при матерях. Расстрелы велись в Бутово, в 30 километрах к югу от Москвы. Бейсболист Артур Болин был расстрелян вместе с младшим братом Карлом и с отцом Джеймсом. Мать умерла в лагере. Не тронули только сестренку-школьницу. Брали и знаменитостей. Парашютист Виктор Герман, недавний герой, которого называли Линдбергом России, был схвачен на улице в городе Горьком, прозванном советским Детройтом, и доставлен в управление НКВД, как и другие арестованные американцы, на той самой модели А, которую они собирали.
В Москве студент художественного училища Том Сговио каждый день слышал новость об аресте очередного знакомого, причем вместе с семьей. Клуб американских рабочих на улице Герцена закрыли, как и английские школы, объявленные центрами подготовки шпионов. Учителя исчезли. После ареста отца Том бросился в то единственное место, где 20-летнему американцу могли оказать помощь – в американское посольство. Остальные посольства в Москве осаждали обезумевшие европейцы, слишком поздно осознавшие, какую ошибку они совершили. Американское посольство отказывало в помощи бывшим соотечественникам под разными предлогами, включая нелепые. Например, у тех, кто продлевал свой паспорт, не было $2 в уплату за процедуру, хотя было известно, что в СССР владение иностранной валютой – преступление. По выходе из посольства американцев хватало НКВД буквально на глазах у дипломатов. Томас Говио попросили прийти через неделю. Он вышел из посольства, на площади Свердлова был арестован и исчез на 20 лет.
На книгу «Брошенные» написана масса рецензий. Вот что пишет в своей знаток периода сталинского террора историк Энн Эпплбаум, автор бестселлера «ГУЛАГ».
Однажды в Сибири мне рассказали о лагере, известном у местных как «Английская колония». Говорили, что это в нескольких часах езды от города, туда не доходит поезд, а дорог нет вовсе. Однажды путевой обходчик нашел поблизости остатки британской военной формы. Кто-то слышал, как заключенные пели по-английски. В архивах я не нашла ни следа этого лагеря. Даже сегодня те, кто пытается узнать о судьбе иностранцев в ГУЛАГе, обнаруживают, что документы потеряны или неизвестно куда переведены, или не существуют, и ничего нельзя доказать.
Поэтому Эпплбаум считает такой важной книгу Цулиадиса, собравшего все письма, в том числе мольбы о помощи из архивов американского посольства, все дневники, мемуары, пересказы историй, даже слухи и, конечно, свидетельства горстки оставшихся в живых. Среди них Том Сговио и Виктор Герман. Том выжил, потому что рисовал в лагере на Колыме пропагандистские плакаты. Он освободился в 50-х. Герману удалось выбраться из России только в 1976 году, через 45 лет после приезда. В рецензии на книгу «Брошенные» Эпплбаум касается и злободневного аспекта старой трагедии.
Трагедия была двойной. Американцев не только предало советское правительство, но и бросило собственное. Возможно, отчасти это было нежелание помогать коммунистам, которые предпочли Америке Советский Союз. Некоторые из них уже на корабле демонстративно бросали в океан американские паспорта. Но главное, на Западе отношения между странами считались в то время неизмеримо важнее индивидуальных судеб. Европейские посольства тоже не спасали своих граждан. До взлета движения за гражданские права в 60-х годах дипломаты не шли на риск международного конфликта ради сограждан, попавших в ловушку советских репрессий.
Сколько американцев погибло во время сталинского террора, загадочно кровожадного в отношении своих друзей и сторонников, неизвестно. В книге «Брошенные» приводятся такие цифры. В 1951-м Госдеп составил отчет о 2000 американцев, пропавших в Советском Союзе. В 1952 году, по данным ЦРУ, еще 300 американцев было переведено из Китая в город Молотов, то есть в Пермь. В постсоветское время совместная комиссия обнаружила след 119 пленных американцев с русскими, украинскими и еврейскими фамилиями, вывезенных НКВД из Германии. Один архив хранит документ 50-х годов о 2836 зэках-американцах только в лагерях Республики Коми. Да и какая может быть точность, когда даже в наше относительно открытое время в исторической литературе число жителей Советского Союза, арестованных с 1935 по 1941 годы, колеблется между 3 и 19 миллионами, в зависимости от степени личной причастности, политической наивности или патриотизма пишущего. Именно в связи с этим интересен вывод Энн Эпплбаум.
Во многих аспектах отношение Америки к сталинскому Советскому Союзу было основано на глубоком невежестве американцев. Не только коммунисты и левые, но и политически нейтральные общественные деятели, журналисты и дипломаты проявляли наивность, в которую трудно поверить.
Посол Джозеф Дэвис писал, что у Сталина лицо человека, которого любят дети и собаки. Дюрантье восхвалял ГУЛАГ. Даже если это была не глупость, а неведение, то неведение непростительное. «Остается надеяться, — пишет Эпплбаум, — что в будущем мы будем избавлены от такой опасной политической наивности». Это же пожелание можно отнести к тем россиянам, которые готовы вернуть Волгограду название Сталинград. Ничто не изменит того факта, что Сталинградская битва была величайшим сражением Второй мировой войны, или что Ленинградская блокада была самым жертвенным и героическим противостоянием. Но это не значит, что за Петербургом и Царицыным надо навечно закрепить лишь один темнейший период их долгой, разнообразной и великой истории.
Где цветы? Дай мне ответ. Где они остались? Где цветы? Дай мне ответ. Где они растут? Где цветы? Дай мне ответ.
Девушки сорвали, и вот их нет.
Когда же все это поймут? Когда же все поймут? А девушки где? Дай ответ. Где они остались? Девушки где? Дай ответ. Где они живут? Девушки где? Дай ответ.
Вышли замуж, и вот их нет.
Когда же все это поймут? Когда же все поймут?
Дай ответ. Где они остались? Где мужья их? Дай ответ. Где теперь живут? Где мужья их? Дай ответ.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
На английском языке вышел новый сборник Людмилы Петрушевской в переводе выросшей в Советском Союзе Анны Саммерс. Книга в обратном переводе называется так: «Жила-была девушка, соблазнившая мужа сестры, который повесился». Это чрезвычайно характерное название сразу вводит читателя в мир Петрушевской. Одни считают его чернухой, другие, например, Татьяна Толстая, находят в нем место для высокой трагедии. Сам я решать не берусь, но полагаю Петрушевскую гением. Она гений унижения и самоунижения, что часто делает новое русское искусство, особенно кино, невыносимым для своих и экзотическим для посторонних. Петрушевскую давно уже открыли на Западе, да и на Востоке, в Японии. Вот и эту книгу встретила очень теплая рецензия Элизы Шапель в «Бук-ревью» «Нью-Йорк Таймс». В ней она пишет, что героини Петрушевской – советские женщины, рабочие лошадки, населяющие мини-гулаги коммунальных квартир. Сегодня, в связи с выходом этой книги, я пригласил в студию Бориса Парамонова, чтобы обсудить с ним близкого ему автора.
Должен вам сказать, Александр Александрович, что я с этой оценкой американского рецензента резко не согласен. В Людмиле Петрушевской ни в коем случае не следует усматривать бытописательницу советской повседневности, видеть у нее хронику советской жизни, вроде как у Трифонова. Впрочем, и Трифонова в этот ряд и в этот жанр помещать неверно. Как всякий настоящий писатель, он дает не снимки жизни, а ее художественное смещение, подчас гротескное.
Знаю я вашу любовь к Трифонову, Борис Михайлович. И ее не разделяю, и с вашими оценками его тематики не согласен, особенно с тем, как вы трактовали его повесть «Другая жизнь».
А я настаиваю на моей трактовке. «Другая жизнь» — вещь фантастическая, сюрреалистическая. Мастерство писателя в том, что это почти незаметно. Героиня этой повести — инкуб. Она продолжает общаться с мужем и после его смерти. «Другая жизнь», одним словом, а не совковая повседневность. Хотя и эту Трифонов описывает очень умело, я бы сказал, по-бунински. Но в Трифонове можно найти не только Бунина, но и Набокова. В романе «Старик» совершенно Набоков. Боковская по мастерству сцена с Кандауровым и женщиной-врачом, когда он добывает медицинские справки для поездки в Мексику. Уже по этой сцене видно, что он не жилец, что очень скоро он отбудет не в Мексику, а кое-куда подальше. Я однажды написал о Трифонове статью под названием «Смерть приходит послезавтра», пытаясь показать, что он не реалист, а мистик.
Ну хорошо, я торжественно обещаю перечитать Трифонова как метафизика советской жизни, но сегодня, мне кажется, Петрушевской говорим, а не о Трифонове.
Тем не менее, я хочу зафиксировать внимание именно на характере восприятия русско-советских писателей в Америке. Их тут не всегда адекватно понимают. Я впервые с этим феноменом столкнулся как раз на примере Трифонова. Почему о нем и вспомнил? Перевели его роман «Старик», и рецензент «Нью-Йорк Таймс», всячески книгу превознося, обнаружил, тем не менее, в ней один недостаток, совершенно неуместную, по его мнению, сюжетную линию о борьбе за дачу. К чему это все, недоумевал американец? Ведь так интересно автор писал о герое гражданской войны Мигунове и как он не ладил с Троцким. Рецензент совершенно не уловил замысла автора. Трифонов как раз это и хотел показать, как борьба за мировую революцию свелась к склокам наследников вокруг трехкомнатной дачи.
А как, по-вашему, советские издательские инстанции это понимали? Или их тоже сумел Трифонов обвести вокруг пальца?
Думаю, что поняли. Начальство Совковое все прекрасно понимало. Не нужно из него делать дураков. Но были уже новые времена, когда кое-что позволялось, если соблюдался некий необходимый антураж. А Трифонов как раз был необыкновенным умельцем по этой части. О нем так и писали, что он сумел сделать Эзопов язык новой эстетической формой.
Ну уж точно не он один. Я вам Беленкова не отдам. Вот уж кто был советским Щедриным и в своей книге Юрий Тынянов довел игру цензуры до комического совершенства. Мне тут вспоминается диссертация Льва Лосева об эзоповой словесности. В ней с помощью графиков описывались отношения между читателем, автором и цензором. Но как бы убедительно ни строилась эта система, в корне ее лежал обоюдный обман. Автор демонстрировал лояльность, а цензор делал вид, что не понимал издевки. Этим он, цензор, мне напоминал начальника полиции из комедии Шварца, который, даже переодевшись в женское платье, не снимал шпор, чтобы в толпе лишнего не наслушаться. Но нам действительно пора вернуться к Петрушевской.
Случай Петрушевской другой, то есть ее литературная судьба другая. Ее в советское время не печатали, а только в перестройку стали издавать, причем широко. И пьесы ставили, и собрание сочинений несколько вышло, и начались переводы на все языки. Так что она сразу же стала говорить, что называется, открытым текстом, резать правду матку. Но такая лишь это правда. Петрушевскую российские критики быстро подверстали к так называемой новомирской прозе. Либеральный журнал «Новый мир» как-то всегда ухитрялся выйти за казенный канон и дать именно бытовую правду. Помните, такая была женская повесть «Неделя как неделя»?
Как же, помню. Но, боюсь, Борис Михайлович, только мы с вами и помним. Автор Наталья Баранская.
Вот поначалу и Петрушевскую в эту обойму пытались втиснуть. А что она куда острее всех этих недель и советских женщин-тружениц, так это объясняли тем, что цензура отменена и можно говорить все как есть. Но в том-то и дело, что у Петрушевской совсем не все как есть. С полной ответственностью, как человек, 40 лет проживший под советской властью, заявляю, что жизнь советская была несравненно лучше той картины ада, что стала выдавать Петрушевская. Именно так. У нее был не быт, но ад, некое минус бытие. Жанр Петрушевской не бытовой реализм, а сюрреалистический гротеск. Она дает не картины жизни, а символы бытия, символы ада, опять же, лучше сказать. Она существует в неком метафизическом пространстве, только у нее это мета не рай небесный, а преисподняя. Американская рецензентка Элита Шнапель, демонстрируя мнимое знание советских реалий, щебечет что-то о коммуналках. Но обратите внимание, как раз коммуналок у Петрушевской и нет. Действие у нее происходит в этих пресловутых однушках и двушках. Кошмарные слова, при мне их в совке не было. Фиксируется как раз полная заключенность в кругу семьи.
Верно, у нее одна вещь так и называется – свой круг. Страшнее всех у нее всегда свои. Никто лучше их не знает, где больнее.
Конечно. Да коммуналка была по сравнению с топосами Петрушевской мировой простор, вселенские моря. А здесь, в этих однушках и двушках, в родной семье, только-то и начинается настоящая война. Враги человека домашние его. Вот месседж Петрушевской и вне каких-либо христианских обертонов. Персонажи Петрушевской – ведьмы, ненавидящие собственных детей. И дети им тем же отвечают. И думать, что все это у них происходит от бытовых неурядиц – и на них может быть списана большая ошибка. Атмосфера у Петрушевской столь же реалистична, как атмосфера, допустим, у маркиза де Сада. Я однажды написал статью о Петрушевской и Кире Муратовой, сходной по типу гений и обе гениальны, без шуток. И в этой статье процитировал кое-что из одного французского исследования о маркизе де Саде. И сейчас процитирую, потому что это важно и точно. Цитирую. «Закрытость садического пространства выполняет и другую функцию. Она создает основу для социальной авторкии. Самым близким аналогом садовского города будет фурьеристский фаланстер. Та же установка на подробное вымышление некоего самодавлеющего человеческого интерната. То же стремление отождествить счастье с закрытым и организованным пространством». Это конец цитаты. Только счастья как раз и не получается, а ровно наоборот. Не Фурье, а маркиз де Сад. Адские муки, садомазохизм, неотделимые от закрытого пространства. И вот главное о Петрушевской. Моделью ада, его, так сказать, идеальным образом, становится не коммуналка и не однушка с двушкой, а нечто более, так сказать, естественное – семья. Петрушевская – писатель сверхъестественных реальностей и сюжетов. Недаром же она, перестав писать вещи иллюзорно-житейские, перешла на сочинение всякого рода страшных сказочек и абсурдистских стихов, называемых «парадоски». Один цикл называется «Волны помойного моря». Еще она пишет футуротексты, напоминающие крученых, только лучше. Это лучше даже соответствующих сочинений Ремезова, вроде «Послания». А она называет это лингвистические сказки. Пишут уже не словами, а словесными формами, я бы сказал, фонемами.
«Глокая куздра штека будланула бокра и кудрячит бокренка».
Во-вот, совершенно верно. Людмила Петрушевская может быть правильно понята, если мы решительно выведем ее за пределы реалистической литературы. Я ее сравнил с Кирой Муратовой, но это кино, а в литературе единственное правомочное ей сравнение – Андрей Платонов. Не певец коммунизма и не разоблачитель его, а его дух, его живой символ». Это и нам, и в России трудно понять, так что не будем требовать такого понимания от американцев. Достаточно уже того, что переводят.
That's all he has is able to a goddamn desk and hell broke loose. Hell broke loose. Left, right, left. What did you do before the war? I was a chef. I was a chef. What was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my body and I wept. Wept. I come down from the mess. So I slept, slept. I had a good home, but I left, left. Pants did the wind for a joke. I pranced right in with the dope. Glanced at her shins, he said, nope. Coat. Left, right, left. Then brought Bodkiss, Huzzy Winnie Woe. Get me another body bag, the body bag's full. And my face was scorched, scorched. I miss my home, I miss my porch, porch. Left, right, left. Can I go home in March? March. My stance was a chin full of soap. That rancid dinner with the Pope.
Во второй части «Американского часа» после краткого перерыва вы услышите «Нью-Йоркский альманах. Музей сталинского прошлого». Вспоминая Германа. Радио «Свобода» в Америке.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это, чуть побольше правды, чуть поменьше искусственно.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия, чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский альманах, музей сталинского прошлого. Вспоминая Германа. Радио «Свобода» в Америке. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, наш альманах выходит в эфир накануне годовщины – 60 лет со дня смерти Сталина. Эпиграфом к этой годовщине можно, наверное, выбрать несколько цифр, которые привела недавно «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные «Левада-центр». Согласно этим подсчетам, 22% россиян считают, что Сталин сыграл негативную роль в истории страны. В 1998 году, сравнительно недавно, эта цифра составляла 60%. Что изменилось?
Я думаю, что изменилось в первую очередь отношение тех людей, которые отвечают на этот вопрос. Почему это отношение столь радикальным образом изменилось? Могут быть самые разные точки зрения, и по этому поводу идут ожесточенные дебаты. Ясно, мне кажется, одно. Фигура Сталина, которая по всем представлениям и по нормальным соображениям должна была бы с течением лет превратиться в фигуру историческую, которые можно рассматривать более или менее отстраненно, более или менее объективно. Все эти слова я беру, разумеется, в кавычки, но все-таки рассматривать как фигуру в историческом процессе, как мы рассматриваем Ивана Грозного, как мы рассматриваем Петра Первого. Вместо этого взгляды на Сталина и дебаты вокруг Сталина только обостряются и все больше и больше политизируются. Это факт.
И факт, конечно, поразительный, именно потому, что история как бы пятится обратно. Я бы назвал это музеализации нашей истории. Знаете, я помню, когда в 90-е годы казалось, что советская власть кончилась, и, как выяснилось, в общем, это не совсем так, то я напечатал статью в «Огоньке» о том, что именно сейчас пришло время для того, чтобы создать большой, грандиозный музей советского прошлого. Я даже предложил отвести под это дело выставку «Достижения народного хозяйства». Представляете, какой можно было создать такой комплекс? Мне кажется, что для не только советского, а всякого прошлого, самое надежное место – это музей, потому что то, что попадает в музей, уже по определению мертво. Не согласны со мной?
Я-то с вами совершенно согласен, но боюсь, что если мы сегодня, скажем, озвучили бы вот такую идею, то она была бы встречена в штыки, причем, возможно, встречена в штыки со всех сторон. Со стороны тех, кто к Сталину относится со знаком «плюс», и со стороны тех, кто оценивает его роль негативно. Потому что те, кто относится к Сталину негативно, сказали бы вам, что ни время, ни место создавать музей, которого по определению, что такое музей, там собирается нечто ценное, нечто достойное обозрения и так далее, и так далее. И значит, такой музей прославлял бы Сталина и его достижения. А с другой стороны, уверяю вас, что те, которые относятся к Сталину, наоборот, позитивно, тут бы увидели какой-то подвох в этой вашей идее.
Подвох, конечно, есть. И заключается он просто в том, что сама по себе идея музея означает, что этот исторический период закончился. Вот представим себе мавзолей Ленина. В данный момент мавзолей Ленина имеет идеологическое значение. И хотя он работает несколько часов в неделю, и, по-моему, только я там побывал, потому что, в общем-то, там, кроме иностранцев, туда никто не ходит. Но, с другой стороны, это все еще живой аргумент в пользу коммунизма до тех пор, пока Ленин лежит в мавзолее. Но если бы мы это назвали музеем, то вся идея мавзолея превратилась бы, скажем так, в интеллектуальное развлечение, которое бы привлекало внимание, скажем, иностранцев уже потому, что нигде больше такого нету. Ну, почти нигде. Ну, например, я был в Таллине в музее оккупации. Это ведь весьма любопытное зрелище. Я был в Таллине вместе с русской делегацией на днях Довлатова. Я говорю, пойдемте все вместе посмотрим. Это такого нету в Москве. И действительно нету. Потому что помимо, собственно, оккупации, это музей повседневной жизни советской, которая в Эстонии была такой же, как и во всем
Советском Союзе. Да, но сам по себе заголовок, название вот музея вызывает споры.
Да, они с испугом туда пришли и с страшным интересом смотрели на экспонаты, которых уже не увидишь в Москве. И все, что там показано, приемник, по которому ловили наши с вами свободу. Все эти вещи, они очень любопытные и интересные. И я представил себе, что вот этот музейный характер говорит о том, что прошлое закончилось. Вы знаете, ведь это не только в России существует тоталитарное прошлое. Есть в Германии, в Японии, Второй мировой войны.
Вы забываете, Саша, очень существенную деталь. И Япония, и Германия свои вот эти исторические решающие войны проиграли. Они были оккупированы. И им была навязана извне совершенно другая система государственного устройства, основанная на полном отрицании предыдущей истории. Вот этот момент зеро наступил в истории и Японии, и Германии, и отсчет начался с этого нуля. Советский Союз победил в той исторической войне, которую он вел, и там ситуация и отношение к этой войне совершенно другая.
В данном случае мы говорим не о войне, а о той войне, которую Сталин вел против своего народа, а не против Гитлера. Я помню, когда был другой юбилей Сталина, на этот раз уже действительно не годовщина юбилей, столетие Сталина. И Вагрич Бахчинян, которым я как раз тогда познакомился, он сказал, что единственный способ похоронить Сталина, это отпраздновать этот юбилей так, чтобы было смешно. И он, например, предложил построить в Централ-парке мавзолей Сталина. И именно оттуда пошла идея соцарта в Америке, которую подхватили Комар и Меламид. И, пожалуй, из всех антисталинских мероприятий соцартовская обработка сталинского мифа, по-моему, была наиболее эффективной в десталинизации общества.
Я с вами совершенно согласен, но хотел бы сейчас напомнить о совершенно другом любопытном факте. Вот мы говорим с вами о 60-летии со дня смерти Сталина, и, по-моему, почти уже забыли о том, что ведь 60 лет тому назад в этот же день умер великий русский композитор Сергей Прокофьев, в тот же самый день со Сталином. И когда это событие произошло, то, разумеется, на фоне того всенародного как бы горя, каким оно в тот момент и представлялось, смерть всего лишь навсего хотя бы и великого композитора, которого, кстати, совсем недавно еще ругали за формализм и антинародную музыку, прошла совершенно незамеченной. Буквально горстка людей занималась этим, пришла поклониться телу Прокофьева. Среди них, конечно, были замечательные люди, вроде Шостаковича. Цветов невозможно было достать для Прокофьева в Москве тех дней, потому что для Сталина даже в Москве не хватало цветов. Их привозили на самолете из Тбилиси. И в тот момент о Прокофьеве никто совершенно не вспомнил. Потом, по мере движения времени, уже восторжествовала в какой-то момент точка зрения, согласно которой, знаете, как в известной шутке, кто такой Сталин, незначительный политический деятель в эпоху Прокофьева. Но и так не получилось.
Прокофьев и Сталин были тесно связаны.
Вот это тоже интересный факт, о котором не так много известно. А на самом деле сталинская тема в творчестве Прокофьева занимала очень существенное место, потому что он одним из первых, а может быть и самым первым, положил на музыку сталинские тексты. Он сделал это в «Кантате на 20-летие Октябрьяна», написанном в 1637 году. По-моему, это потрясающее, я не побоюсь сказать, гениальное сочинение. В тот момент оно не было исполнено по разным причинам. Я думаю, мы еще, может быть, когда-нибудь вернемся к этому. Но Прокофьев не отказался от соображения о том, что надо написать нечто в честь Сталина, и написал сочинение под названием «Здравица» в 1939 году к сталинскому 60-летнему юбилею.
Соломон, Вот представим себе Прокофьева, человека, который знал Запад, человек, который долго жил в Америке, человек, который был европейски образован и, конечно, не мог не понимать всего ужаса, связанного со сталинскими чистками, вообще с культом личности Сталина. Как он писал это сочинение? Как вы понимаете психологию его творчества в этот период?
Для меня очень многое в психологии Прокофьева разъяснилось в тот момент, когда я узнал, что он был последователем так называемой христианской науки. А согласно доктрине этой религиозной секты, все существующее разумно.
То есть это по Гегелю?
Да, это, всё, в общем, гегелианская идея.
Все действительно разумно.
Да, и в этом смысле как бы он признавал, что коли существует власть советов, и во главе страны стоит Сталин, то он, я думаю, не видел ничего особенно зазорного или, так сказать, психологически неудобного в том, чтобы писать сочинение по заказу в честь лидера своей страны, страны, в которой он живет. И я должен сказать, что вот это самое «Здравица» написано на так называемые народные, а, как мы знаем, в значительной степени квазинародные тексты о Сталине. Музыка, опять-таки, замечательная, и я хочу, чтобы наши слушатели прослушали фрагмент из этого сочинения. Текст этих народных стихов таков: «Никогда так не было поле зелено, не бывало радости, все село полно, никогда нам не была жизнь так весела, никогда доселе у нас рожь так не цвела, по-иному светит нам солнце на земле, знать оно у Сталина побыло в Кремле». «Здравица» в честь 60-летия Сталина прозвучит в исполнении оркестра под управлением Александра Титова, лейбл «Боз-38».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. С тех пор, как умер Алексей Герман, волна некрологов покрыла все издания, которые только бывают. Интернет гремит, и журналы, газеты, все вспоминают Алексея Германа, и понятно почему. В некрологе «Нью-Йорк Таймс» приводится любопытное мнение, согласно которому в новом русском кино было два главных режиссера – Тарковский и Алексей Герман. И место, которое занимает Герман в кино, но рядом с Тарковским или выше Тарковского, но в любом случае это та вершина кино, которая достиг кинематограф за последние 30 лет. Вы знаете, я сегодня предлагаю не повторять все, что можно сказать о Германе, а вспомнить о нем, и в первую очередь о таком сюжете, как «Герман в Америке».
Ну, я хочу вспомнить о том, что он был одним из лауреатов нашей премии «Либерти», и как раз вот в связи с этим я разговаривал с ним по телефону. Я помню, как я сказал ему о том, что мы хотим, чтобы он стал нашим лауреатом. Он был очень доволен, и у нас состоялся очень хороший разговор. Вообще, Герман любил поговорить. И, по-моему, вот жанр разговора для него был таким художественным жанром, одной из форм его самовыражения. И я думаю, что когда, безусловно, такое произойдет, выйдет том бесед и интервью Германа, то это просто будет замечательная такая проза.
Знаете, Герман мне напоминает Джива Довлатова, которого он хорошо знал и очень смешно изображал. Как и Довлатов Германа, кстати. Они любили подшучивать друг над другом и знали друг друга с детства. Так вот, Герман был таким же мастером устного смешного рассказа. Несколько раз я видел, как он доводил аудиторию до колик. Например, когда он рассказывал о том, как его обнимал и давал ему орден Ельцин. И Ельцин его зажал, как он говорил, под мышкой, и откуда-то сверху доносился грудной голос: «Родину любишь?» И Герман говорит: «Я пискнул, да». Говорит: «Все будет хорошо», ему дали орден. Но вообще-то Герман был человеком необычайно остроумным, веселым, и крайне жизнерадостным. Мне повезло с ним дружить. Мы даже были на «ты», что меня всегда страшно смущало, между прочим. Но я видел его в самых разных ситуациях, и единственный раз, когда он был по-настоящему серьезно огорченным, я его встретил, когда это было в Нью-Йорке во время показа его фильма «Хрусталёв в машину». Это была совершенно скандальная история, которую я вообще никогда не смогу простить Америке, потому что этот фильм не вызвал никакой реакции. И даже «Нью-Йорк Таймс», газеты, которую я боготворю, они так по-свински себя повели, они даже не послали своего критика на просмотр этого фильма и отправили туда единственного человека, который написал, что это был спортивный журналист из Daily News. И, естественно, он ничего не понял, он сказал, что этот кошмар понять невозможно. И когда несчастному Герману перевели эту строчку, он сказал, пойдем и набьем ему морду. Я говорю, знаешь, он же, наверное, сильный спортивный журналист. Он был очень огорчен. Но зато я его обрадовал тем, что Сьюзан Зонтак сказала, что лучше фильма она не видела. И Герман часто ссылался на этот отзыв, и он всегда говорил, какая-то журналистка, не помню, как ее зовут. Прикидывался Герман, конечно. Этот фильм очень хвалила. Вот так что Америка встретила Германа по-разному.
И вы знаете, Саша, я не удивлюсь, ведь в данном случае, по-моему, скорее следует тут удивляться проницательности Сьюзан Зонтак, у которой, кстати, была особая слабина в отношении вот такого вот экстравагантного европейского кино, правда?
Ей еще и... центральноевропейского, да. Восточноевропейского, это были ее.
А нормальный американский кинокритик, ну что же он мог в этом понять? Я со своей колокольни как бы скажу, вот я постарше, я помню такие даты, например, как смерть Сталина, да, вот я ее пережил. И я пережил эту атмосферу позднего сталинизма. И это совершенно ни с чем не сравнимое ощущение. Трудно очень его передать. И наилучшим, самым точным, феноменальным образом вот это ощущение передано в этом фильме. Потому что, когда ты начинаешь смотреть этот фильм, ты погружаешься в этот кошмар. Не важно, что действие фильма происходит в Москве, а я в это время жил в Риге. Над Советским Союзом стояла одинаковая вот такая предрассветная какая-то муть или ночь. Вот эта страшная ночь, которая царит в фильме Германа. И с такой гениальностью все это спрессовать в образы, в имиджи, в визуальном вот таком плане, я всякий раз поражаюсь.
Знаете, вы, по-моему, назвали главное слово «спрессовать», потому что реальность в этом фильме именно что спрессована. Причем это от тяжести этой реальности она и течет. Знаете, как металл течет под давлением. Потому что в сущности она становится сюрреалистичной, просто в силу того, что так много пластов накопилось в этом кадре.
Вот в том-то и дело, что для меня этот фильм совершенно не сюрреалистичен. Это для меня абсолютный реализм один к одному. Потому что это и было ощущение мое ребенка тогда вот от этой вот страшной реальности, от этих страшных дней и от всего, что связано с поздним сталинизмом. Я думаю, что это был один из самых страшных моментов в истории Советского Союза. Я понимаю, что, наверное, большой террор был еще страшнее. Точно даже могу сказать, но там меня не было. А вот в другой моей прошлой жизни самое страшное безысходное ощущение у меня, у ребенка, который в те моменты не задумывался, разумеется, ни о каких глубоких политических вопросах, но вот это ощущение тяжести, ужаса и какой-то такой беспросветности, я отлично помню, и именно оно один к одному передано Германом.
Знаете, вы говорите, что американцы могут в этом фильме понять. Не знаю, думаю, что многое, потому что настоящее высокое искусство, а это и есть высокая трагедия, а не чернуха, как
некоторые. Вот в том-то и дело, что это не чернуха.
Конечно, нет. Это, как мне сказала Татьяна Толстая, когда чернуха становится высокой, это называется трагедия Шекспира.
Абсолютно и, правильное слово.
Вы знаете, я помню, я был в Японии, и ректор университета Токийского, а ректор Токийского университета, это как Гарвард и Йель вместе взятые. Он говорит, вы знаете, тут у нас присутствуют русские гости, мы зададим вопрос им, который волнует всю Японию, когда Герман снимет свой фильм. Вы представляете себе, вот в Японии самое главное, когда появится новый фильм Германа. И это не случайно, я видел своими глазами очередь в Гинзе, кинотеатр, где шел «Хрусталёва машина». То есть нельзя сказать, что «Хрусталёва машина» – это чисто русское кино, оно непереводимо, просто к нему нужен особый ключ. Я помню, когда в Каннском фестивале фильм провалился, и Герман был совершенно убит этой чудовищной несправедливостью. Но вместе с ним были убиты и многие киноведы, журналисты, критики Европы, которые говорили, что мы прозевали абсолютно важнейшее произведение искусства. И потихонечку этот фильм стал возвращаться в обиход, потому что ему нашли
ключ. К нему нашли.
Поэтому нужно было, когда они сказали, что Босх, когда они сказали Джойс, когда они сказали какие-то европейские
правильные
имена,
слова.
Правильные слова. Я помню, когда этот фильм впервые показывали в Нью-Йоркском университете, наш друг Борис Фрумин, учитель учились в одной и той же 15-й рижской школе, он как раз представлял этот фильм, известный кинорежиссер Борис Фрумин представлял своего друга Германа и это кино. И мы посмотрели этот фильм, половина зала были студенты, которые с ужасом смотрели на экран и ничего не понимали. А половина были русские, которые смотрели на экран с не меньшим ужасом, но и с не меньшим восторгом. Я сидел рядом с Андреем Загданским, когда фильм кончился, Андрей Загданский, наш коллега по передаче «Американский час», сказал: прямо сразу же и в музей. То есть этот фильм, который останется навсегда. Это кино не минуты, это не кино актуальное. И в этом отношении этот фильм, конечно, это один из главных монументов советской цивилизации. Я спросил у Германа, почему плохо слышно в этом кино? Он сказал: советскую действительность нужно снимать на пленке, которая побывала в стиральной машине. И советскую действительность нужно снимать так, чтобы было слышно все вполуха. Нечего тут слушать. И, в общем, что-то похожее он сказал. Конечно, нужен ключ, чтобы посмотреть Германа. Но вот в чем я абсолютно уверен, в том, что этот фильм переживет нынешнее поколение, и следующее поколение откроет в нем то, о чем мы даже не догадываемся, ту высокую художественную правду, которая только и способна перенести историю в искусство.
А музыкальным аккомпанементом к этому фильму, конечно, может служить только, на мой взгляд, и надеюсь, что вы, Саша, к нему присоединитесь, музыка Шостаковича.
Особенно 15-й квартет, и особенно в этом 15-м квартете, это последний квартет Шостаковича, я его очень люблю, но надо сказать, что самая веселая часть – это траурный марш.
И прозвучит этот траурный марш в исполнении квартета Emerson, лейбл Deutsche Grammophon.
Что «Радио Свобода» отметила юбилей, 60-летие со дня своего основания. Конечно, о истории «Радио Свобода» уже рассказал нашим слушателям наш коллега Иван Толстой, главный историк, архивист и знаток «Радио Свобода». Но и мы с вами, Соломон, приложили немало сил для того, чтобы «Свобода» существовала и доходила до наших слушателей в течение многих-многих-многих лет. Для меня, например, это из 60 лет, которые «Свобода» живет на этом свете, 30 я провел вместе с ней. Так что полжизни «Свобода» связана у меня с ней.
Я тоже на нее пришел в 1987 году, то есть сейчас идет уже 27-й год. Нашим совместным приключением с этой радиостанцией, и меня привел туда никто иной, как Сергей Довлатов.
Меня тоже.
Да. У него вот была такая правильная идея, что нужно сколачивать свою команду, и он осуществлял эту идею, по-моему, довольно последовательно. Ему нужно было убеждать в том, чтобы взять на «Радио Свобода» и вас с Петром Вайлем, и меня нужно было убеждать Юрия Гендлера, тогдашнего руководителя Нью-Йоркского бюро радиостанции «Свобода». И вот здесь я хотел бы специально отдать должное Юрию Гендлеру, которого я отношу к числу нескольких наиболее гениальных администраторов области культуры, которых я когда-либо встречал. Один из них был известный, вам памятный, я думаю, по Риге, директор Рижской филармонии Филипп Швейник, а другим я назову бессменного руководителя Союза композиторов СССР Тихона Хреникова. Я их обоих наблюдал в действии, и всякий раз у меня как бы челюсть отвисала от их административного гения. Как они разбирались в сложнейших административных ситуациях, ну, нужно было просто сидеть и учиться. И вот такого рода потрясающим администратором был, по-моему, Юрий Гендлер, и он собрал с подачи Довлатова вот эту вот команду.
Знаете, Гендлер, конечно, был гением, и именно поэтому так трудно было его принять, потому что я прекрасно помню, как мы познакомились. Это было обоюдное подозрение и, я бы сказал, ужас. Я представляю себе, какими глазами смотрел Гендлер на меня. У меня тогда были волосы до плеч, борода страшная, черная, знаете, как человек ниоткуда, которого играл Юрский в старой советской комедии. Но Гендлер был очень терпим странным человеком. Это меня больше всего поражало в нем, потому что при его азарте и заядлости казалось, что он может перебить всю посуду, когда ему говорили, что французские паштеты лучше американских. Но при этом он никогда никого не давил, в том числе меня. И все мои самые безумные заявления, он сказал, что ну просто давайте дадим кому-нибудь высказаться еще по этому поводу. И в этом отношении Гендлеру не было цены.
Но он как бы повернул, по-моему, решающим образом руль свободы того времени,
и
того периода.
И это произошло, конечно, с нашей помощью тоже, потому что Довлатов сказал гениальную фразу. Давайте все перейдем на свободу, и свобода будет такой, какой мы ее сделаем. Именно так и произошло с появлением вас, с появлением Парамонова. Все мы были в одной упряжке, и даже Вагрич Бакчинян, который сказал, я буду лучшим художником на радио. Тогда еще не было интернета, но Вагрич был, конечно, тем самым, знаете, коктейлем, который создавал атмосферу.
Самым исправным комментатором всех наших передач.
Это было все очень весело и очень дружно. Но я хочу сказать о другом. Что же такое сделал Гендлер? Почему все это произошло? Однажды он мне сказал, как думаешь, кого в «Нью-Йорк Таймс» первым делом возьмут на работу? Хорошего менеджера или Достоевского, который будет писать записки писателя? Я говорю, конечно, Достоевского. Он говорит, конечно, менеджера, потому что он найдет Достоевского.
Абсолютно точное и невероятно проницательное замечание. И вот этот слоган должен висеть, я считаю, во всех кабинетах, где руководят культурой.
Вы знаете, я много раз с тех пор бывал в России, и каждый раз именно этот период вспоминается как золотой период «Радио Свобода». Именно в это время «Радио Свобода» нашла свой язык, свой стиль, примерно тот же, которым говорил новоамериканец. Не фамильярный язык, не официальный язык, а язык интеллигентного дружеского общения. Обратите внимание, что со времен Гендлера все на радио говорят друг другу «вы».
Да, хотя вот мы с вами ведь в приватной жизни говорим друг другу «ты», вот это но для наших радиослушателей, да, это секрет. Но, вы знаете, я в связи с деятельностью Гендлера, я вспоминаю часто цитирующуюся историю Довлатова о том, как в «Новоамериканец» к нему принесли текст о выставке цветов. И автор сказал, что он осветил эту выставку с антисоветских позиций. А Довлатов ему ответил, что от выставки цветов надо писать без антисоветских или просоветских позиций, а как о выставке цветов. И парадокс заключается в том, что на общественно-политической радиостанции, каковой всегда являлась и является «Свобода», Гендлер был именно тем человеком, который требовал известной деполитизации.
Это при том, что он ведь был зэком, он сидел в Мордовии за политику.
Да.
Но он,
и он нас всех научил, меня во всяком случае, он точно научил тому, что вот политический элемент должен быть сведен на самом деле до минимума, особенно когда ты говоришь о культуре. А для наших слушателей в Советском Союзе «Свобода» часто ассоциировалась с джазом. В самом Советском Союзе джаз какое-то время, как известно, преследовался, а потом на него как-то смотрели уже так более или менее снисходительно, но все-таки никоим образом специально он не поощрялся. И вот в 1962 году группа музыкантов в Нью-Йорке выпустила пластинку, в которой она использовала сочинения советских джазменов. Таким образом отмечался десятилетний юбилей «Радио Свобода». А в 2003 году эта пластинка была выпущена с участием и, как я понимаю, стараниями Ивана Толстого, архивиста и историка «Радио Свобода». И я хочу показать композицию оттуда, которая называется «Мадригал Нью-Йорк», ее автор Геннадий Гольштейн, лейбл «Slid Records».
«Мадригал Нью-Йорк».
Радио
Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как умирал Сталин? Об этом беседуем с шеф-редактором газеты «Трибуна» Рафаэлем Гусейновым. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.